Здравствуйте, это программа «Свободное время». Эпиграфом к сегодняшнему разговору беру слова Альберта Эйнштейна. Цитирую буквально. Так, улетело. Боюсь, что наступит день, обязательно наступит такой день, когда технологии превратят простое человеческое общение в ненужное дело. И тогда мир получит поколение идиотов. Конец цитаты.
Актуальные темы, мнения экспертов и комментарии первых лиц. Вы можете задать свои вопросы и услышать ответы прямо сейчас. В эфире программа «Свободное время».
С другой стороны, с этим действительно не поспоришь. Эти же новейшие технологии расширяют рамки общения, помогают самоорганизоваться гражданскому обществу, предпринять какие-то коллективные действия и их организовать. И вообще, наверное, делают жизнь интереснее. Это, наверное, как яд в определенных дозах – это лекарство, а передозировка опасна. Впрочем, давайте об этом сегодня поговорим подробно со знающими людьми. Ну и, конечно, вам зададим наш интерактивный вопрос.
Свое мнение, комментарии и вопросы – вы можете отправить в нашу студию с помощью сервиса Skype губерния.com, через страницу программы в Твиттере или позвонив по телефону 45 66 45.
Так какова же ценность действительно этого человеческого общения и где мы настоящие, где мы высказываем то, что думаем, поступаем так, как хотим, ну и, наверное, выглядим так, как нам хотелось бы выглядеть, хотя тут уже некоторое лукавство. 45 66 45, телефон для связи со студией, с хэштегом «Свободное время» пишите сообщение, получаю его прямо здесь, ну и Skype уже открыт для ваших сообщений. Интерактивный вопрос, который сейчас появился на экранах, а вот так и звучит. Где мы более честны, более откровенны? В сети или в реальной жизни? В интернете или в реале? Собственно говоря, вопрос на экранах пока по нолям. Интересно, чья сторона перевесит сегодня? Вы знаете, мы уже говорили как-то вообще об этой социальной нашей активности, активности социума в виртуальном мире. Несколько раз у нас были эти эфиры. И интерактивные вопросы мы тоже вам задавали. Ответы были очень разные. Сегодня процитирую, если они, так скажем, пригодятся. Потому что каждый эфир не похож ни на один другой. Я говорю здравствуйте моим гостям в студии. У нас сегодня Юлия Шутова, редактор епархиального портала, ведет и свой блог, активный пользователь сети. Мы тут заранее уже познакомились и выяснили, где нас можно найти. У нас в студии Роман Дьяблов, коммерческий директор МТС в Хабаровском крае, человек, живущий и работающий в интернете, но при этом всего лишь один аккаунт в социальной сети. То есть вам достаточно?
Вполне.
Предостаточно работы. Человек, который есть везде, это Владимир Волошин, создатель интернет-проектов Доктору, Мамару, Евару, то есть таких вот сообществ больше всего женских. Почему, интересно, женских?
Так исторически сложилось.
Это такая самоорганизующаяся или легко организующаяся категория населения?
Нет, так сложилось исторически. Первые мои проекты были чисто медицинские, назывались «Доктору» и «Мамару».
Угу.
Ну, а там, где мама, там и недалеко и до Евы. Поэтому мы сделали «Еву.ру». «Мамару» был чисто родительский проект для женщин, которые собираются выносить родителей.
То есть все-таки для женщин?
Да.
Что женщина делает в сети? У нее больше времени свободного или ей нужно, там, не знаю, коллектив, одобрение?
Я думаю, что зависит это не совсем от пола. Мне кажется, сейчас доступ к интернету просто доступен действительно всем, начиная от самых маленьких людей, заканчивая уже зрелыми людьми, да.
Угу.
Но что делает женщина в сети? Мне кажется, то же, что и в обычной жизни. Кто-то работает, кто-то заводит знакомства, кто-то общается, кто-то ищет поддержки, кто-то ищет помощи, советов. Все
просто
то же самое, что в жизни.
Я не могу припомнить женского, ой, мужского сообщества. Женских мы вон уже сколько
мужского
назвали.
Мужского сообщества?
Да.
Есть легендарный, например, Дром, где мой муж проводит какое-то количество времени, например, большого, где какие-то машины, детали. То есть у каждого свое. То есть мужчины, женщины, мне кажется, они равные в сети, как и в жизни здесь.
Операторы связи, наверное, знают. Так как же выглядит тот самый человек и сколько времени он проводит в сети?
На самом деле тоже ситуация в самых разных случаях совершенно разная, потому что есть люди, которые в сети находятся практически перманентно. Кто-то выходит один раз в день, ему хватает там проверить аккаунт, проверить почту.
Но все равно в последнее время все операторы отмечают такой бум.
Совершенно верно. И в Хабаровске 35% всех пользователей сотовой связи пользуются интернетом ежедневно. И как минимум 50% знают, что такое мобильный интернет, то есть могут его подключить. Ну, то есть это очень впечатляющая статистика. Я уже не говорю о том, насколько выросли продажи смартфонов. Ну, на 250% с прошлого года.
250%?
Да.
То есть мы теперь все считаем нужным быть в сети?
Да, на самом деле это может и выручать, потому что если вы потерялись, то есть особенно это за границей срабатывает для тех, у кого там люди не могут найти себя, они могут включить Google Earth или любую там поисковую систему и найти дорогу туда, куда им нужно.
Некоторые себя теряют и не за границей.
Такое тоже бывает.
Даже дома можно себя потерять.
А некоторые себя теряют вот в том самом разлете. Или в интернете, или в реальной жизни. Где мы настоящие? Сегодня мы задаем такой вопрос. И вы знаете, настоящие, говорит наш интерактив, пока мы все-таки в реальной жизни. А с другой стороны, есть уже несколько комментариев к нашей сегодняшней теме. Да нет же, в социальных сетях, потому что там нас никто не контролирует, потому что там мы можем быть честны сами с собой, мы там прикроемся аватаркой, прикроемся ником и скажем, что мы действительно думаем, так или нет?
Я согласна с тем, что когда человек за монитором и не видит своего собеседника, он может зачастую сказать гораздо больше, гораздо откровеннее, чем если бы он смотрел человеку в глаза, говорил бы о том, что думал. Не знаю, насколько хорошо это или нехорошо, то есть это уже другой вопрос, но мне кажется, что настоящие люди, именно много людей, раскрывают себя вот в этом пространстве интернета. Это как раньше вот эти личные дневники, которые все писали. Раньше,
но никто не читал. Они,
да, и никто их не читал. Сейчас у людей появилась возможность все это выставлять на показ, и поэтому люди привыкли к этому, они стали более откровенными в разговорах и в своих действиях, и в комментариях. То есть, да, это действительно так.
А это хорошо или плохо?
Но это уже другой вопрос.
Это популяризация собственной личности, да, или там собственной значимости?
У каждого, наверное, свои мотивы, да, для этого. Кто-то может именно так, потому что в обычной жизни он никогда этого не скажет и никогда этого не сделает. То есть для него это способ самореализации, да. Кто-то из каких-то своих личных интересов, кто-то, как так называемые тролли, то есть я когда столкнулась с таким явлением, для меня это было странным и непонятным на самом деле. То есть люди, которые... вот они этим живут, и они делают все, чтобы тебя как-то спровоцировать на разговоры, на ответы, на какие-то... То есть для них это жизнь. Вот мне кажется, вот эта грань, она уже немножко уже не в ту сторону поворачивается. Это уже, наверное, плохо, когда человек настолько становится зависим от того, что он может, ну, даже, скажем так, безнаказанно сказать всем, прокомментировать, оставить комментарий, высказать свое мнение. То есть это болезненно для некоторых людей действует.
Так. Хорошо это или плохо по опыту вашей группы?
Я думаю, что интернет — это такой специально созданный рай для графоманов и для людей, ну, скажем так, артистичных. Вот раньше люди сидели, писали дневнички, можно сказать, в стол, да, их никто не читал. А сейчас, пожалуйста, огромная аудитория может быть у любого с виду такого частного дневничка. Ну, мы-то прекрасно понимаем, что никакие они не частные, то, что человек не хочет показать публике, никогда и не покажет. Но когда то, что человек делает на показ, выглядит как то, что он делает для себя, как что-то интимное, то это своего рода такой театр. Ну, мы знаем, что весь мир театр — это еще Шекспир сказал, и Эйнштейн тоже, наверное, вы вначале упомянули Альберта Эйнштейна, очень переживал за будущее человечества, что мир выродится, все превратятся в идиотов. Да нет, человечество пока, слава богу, живо, в идиотов не превращается. И в интернет даже приходят, казалось бы, такие слои общества, консервативные, и как раньше считалось малоповоротливым, как вот Хабаровская епархия, у которой есть целый свой портал. Вот мне очень интересно, зачем Хабаровская епархия портал? Ну, какие цели и задачи ставятся?
Портал называется информационно-просветительским, да? Вообще роль церкви, да, одна из миссий церкви — это действительно проповедь, да? И проповедовать можно по-разному. Можно делать это. Делать можно это самвона, да, в церкви, а можно делать это в сети интернет, можно делать это по телевидению, можно делать это по радио. И таких проектов достаточно много на сегодняшний день. Люди пребывают в сети, они могут узнать о политике, о погоде, а могут узнать о церкви. То есть ничего в этом плохого нет. Для тех людей, которые узнают о жизни епархии, узнают о том, что делает епархия, что делает вообще Русская Православная Церковь на территории, которые вот стоят храмы. Что делают люди в этих храмах? Молятся, все. На этом жизнь церкви не заканчивается. То есть огромное количество социальных проектов, каких-то миссионерских, просветительских, работа с детьми, с инвалидами. То есть это огромный пласт работы, который... Почему не освещать это? Почему не говорить об этом?
Ну, с другой стороны, это может быть оружием идеологии.
А оружием идеологии...
Кто его игнорирует, тот, собственно говоря, отстает, потому что мы знаем, против технического прогресса не попрешь, так?
Но я думаю, что не имеет смысла его игнорировать, потому что церковь — это не что-то такое статическое. То есть понятно, что есть канонические какие-то устои, да, понятно, что есть какие-то догматы. Но если говорить о людях в церкви, кто приходит в церковь? Это обычные люди, молодые люди, это врачи, ученые, это актеры, это огромное количество людей, которые не могут из своей жизни эту часть уже вычеркнуть, просто интернет. То есть почему нет? Они живут, они черпают информацию, также мы не можем это игнорировать.
Но все-таки есть такое понятие, как вот разделение такого возраста. То есть все-таки считается, что это действительно больше там для молодых, да или нет?
Сложный вопрос на самом деле, потому что многие покупают ту же продукцию компании Apple, то есть это люди и там 18 лет мечтающие о первом в жизни телефоне серьезном, так и взрослые люди. И в принципе они пользуются всеми этими новшествами. Я видел у нескольких коллег там, не в компании, а там молитослов, там приложение в айфоне, то есть у кого-то в iPad есть, то есть приложение разной религиозной направленности. Это право каждого.
А что зачем идет, интересно? Предложение за спросом, спрос за предложением. Через несколько рекламных минут продолжим.
Понятие нормы есть везде, не только в психологии.
По-моему, мы в эфире.
Да.
Мы обсуждаем, да, сегодня, где есть норма в нашей жизни.
И что есть норма.
И что есть норма. И где мы настоящие, то есть вот то, что мы есть на самом деле. В реальной жизни или в сети. Пока не могу сделать однозначного вывода. И наши зрители, похоже, тоже, но я чувствую, что где-то там идут через 15 подключатся те, кто, может быть, сейчас занят работой, и, может быть, у нас все изменится. Посмотрим. Но пока наши зрители настаивают, что в реальной жизни все-таки они настоящие. Хотя, с другой стороны, в реальной жизни и в онлайн-жизни устроено все немножко по-другому. Каковы принципы общения там и там?
Вообще, я сначала коротко на предыдущем тезисе остановлюсь. Странно говорить о том, что в реальной жизни мы такие, а в виртуальной другие. Это все равно, что рассуждать, вот в ванной комнате я один, в туалете другой, в спальне третий, а на кухне четвертый.
А вы одинаковые и на кухне, и в ванной?
К счастью, да. И даже когда выйду на балкон покурить, я все тот же я. Поэтому здесь я нахожусь или вышел в социальную сеть, или еще куда, я остаюсь всем тем же. А иначе это уже шизофрения, когда в одном разуме помещается несколько сознаний. Ну, конечно, писатели-фантасты утверждают, что будущее за мультиперсоналами, то есть за такими людьми, у которых в одном сознании живет несколько личностей, и они даже не подозревают о существовании друг друга.
То есть Эйнштейн где-то прав?
Нет, Эйнштейн не прав. Эйнштейн, видимо, был немножко пессимистом. Ну, вот может быть. А может, настроение у него было такое, и он взял и выдал на гора вот такое пророчество, что, дескать, в будущем все будет плохо. Ну, давайте рассмотрим историю. Уже много раз так было, что нам предсказывали всякие катаклизмы. Вот в декабре прошлого года мы все готовились встретить конец света, да, уже расставляли шампанское.
А не было бы социальной сети, мы бы даже и не узнали.
Да, да.
Мы бы не следили за избранием папы. Собственно говоря, папу избирали и до этого, ну как-то уже никто, мир не сходил с ума.
Нужно быть оптимистом, во-первых, а во-вторых, реалистом. Так вот, реальность такова, что люди не меняются. Неважно от того, где они находятся, на кухне или на балконе. Так и здесь.
Но,
в социальной сети ты тот же человек.
Вот Юлия говорит, что с таким количеством негатива не сталкивалась в реальной жизни.
Да.
Сколько с троллингом в сети.
А все-таки я думаю, что люди отличаются. Отличаются не только... Действительно, мне кажется, человек, он один. Он один на работе, один в семье, один дома. То есть, как бы, вернее, разный, да? Он
то есть такой,
разный или такой. Один?
Да, то есть по сути, конечно, человек один, но вот насколько он себя приоткрывает в той или иной ситуации, это уже вопрос, потому что все мы хотим так или иначе казаться лучше, то есть может быть даже не быть лучше, но хотя бы казаться. И то есть поэтому, когда ты встречаешься с человеком в реале, ты контролируешь себя в какой-то мере, ты думаешь, как ты говоришь,
нет.
О чем ты говоришь, как на тебя смотрят, как ты выражаешь свои эмоции. Когда ты в сети и понимаешь, что на тебя никто не смотрит, ты в этот момент можешь есть макароны и писать о чем-то таком, то есть тебя это не закрепощает, ты можешь быть абсолютно...
С аватаркой Дарт Вейдера писать,
да,
как хотят.
То есть, да. Вот эта вот немножко позиция такой легкой безнаказанности, она раскрепощает человека. Ну, не всех, конечно, не всех.
Угу.
Ну,
с другой стороны...
Ну вот не зря, на самом деле, стали проводить уроки медиабезопасности для детей, потому что, на самом деле, возможность прикрыть себя каким-то аватаром, то есть угу. она пугает. Угу. Это мы понимаем, что человек, который там живет по соседству, может сильно отличаться от того, как мы его привыкли видеть. То есть дети этого не знают. Соответственно, нужно объяснять, что за аватаркой кошечки, да, там может скрываться как раз-таки не тот человек, то есть которого ребенок ожидает увидеть. Угу. То есть вот такая тоже интересная тема.
А насколько востребованы вот услуги провайдеров вот по части контроля, преграждения, запрещения?
Есть услуга замечательная, родительский контроль, то есть, ну, она закрывает доступ для детей к сайтам экстремистской направленности, то есть, ну, и там самых разнообразных категорий, то есть, которые...
Они востребованы,
да.
эти услуги?
Да, то есть эти услуги востребованы и ими пользуются, особенно там с распространением опций без лимитов, которые подключают детям на телефоны и параллельно подключают родительский контроль, который снять может только владелец контракта.
С другой стороны, может быть, мы компенсируем, может быть, свои неудачи в реальной жизни достижениями виртуальной. Допустим, на некоторых сайтах там яблоки зарабатываем.
Никакой реальной или виртуальной жизни нет. Вся жизнь, она единственная и реальная. Угу. Вот представитель сайта «Хабаровские епархии» мне это подтвердит. Потому что если жизнь уже потусторонняя, это попахивает чем-то...
То есть в студии не хватает психолога или психиатра?
Ну, или священника. Жизнь одна, и она реальна. Есть просто разные ее аспекты, вот и все. Если я сел за компьютер и чем-то занимаюсь за компьютером, угу. я остаюсь самим собой. Просто, естественно, я могу параллельно есть макароны, компьютер весь забрызгать соусом от макарон, да, и писать о том, что да, я Дарт Вейдер, кошечка или там кто-нибудь еще, папуас из Новой Гвинеи. Но при всем при этом я остаюсь самим собой. Кто-то со мной с другой стороны, также сидящий за компьютером, играет в эту игру. Это всего лишь игра или какой-то аспект нашей жизни. Но не надо говорить, что она некая такая виртуальная. Мы не становимся там какими-то специальными людьми, которые вот попали в интернет. Отчасти это можно поминать сказку
«Алиса в
стране чудес». А может
быть, мы становимся специальными людьми? Потому что, смотрите, гражданская активность, собственно говоря, взросла в последние годы, когда появилась угу. возможность совершенно незнакомым людям объединяться по интересам.
Да. А раньше не было такой возможности?
А раньше она была весьма ограничена, даже
географически. То есть раньше нужно было оторвать задницу от стула, куда-то угу. сходить, с кем-то встретиться и что-то обсудить. А сейчас я сижу расслабленно и там тыкаю пальцем по кнопкам.
Ну это же здорово, отчасти, когда да, я могу поговорить да. с Самарой, допустим.
По телефону?
И найти там...
С Самарой, да, но когда в одном городе люди садятся и начинают разговаривать там, в социальные сети, это, наверное, немножко грустно.
То есть
как бы замечательно это не действовало, да,
хорошо
на доходы сотовых операторов.
А в программе «Свободное время» как-то обсуждали феномен социальных сетей и задавали вопрос, так это добро или зло? И большинство сказало «зло». Но, с другой стороны, спустя там какое-то время мы говорили об интернет-знакомствах, что угу. есть тоже действие в сети.
И всем понравилось.
И сказали, так это добро.
Я думаю, что люди, они, в общем-то, немножко консерваторы. И когда появляется что-то новое, начинают так с осторожностью рассматривать. А что это? А вдруг оно кусается? Вот даже Альберт Эйнштейн, насколько был умный человек, и то боялся будущего. Потому что однозначно утверждал, что в будущем появится что-то такое, что сделает нас всех идиотами.
Так может быть, действительно, если мы сидим в одном городе и не можем поговорить друг другу с глазу на глаз, нам легче написать друг другу что-нибудь?
Мне кажется, здесь вопрос в том, как это воспринимают сами люди. То есть кто-то, помню такой пример еще со времен школы, когда нам проходили мы роман Достоевского «Преступление и наказание», и говорилось о том, что кто-то прочитает и поймет, что нельзя убивать старушек. А кто-то угу. прочитает и возьмет топор, потому что подумает, что можно решить
таким способом
кучу проблем. Угу. И поэтому, если мы просто сидим в социальных сетях, нажимаем на клавиши и общаемся со своим соседом по парте, это одно. Но если мы объединяемся вокруг какой-то идеи с помощью социальной сети, собираем большое количество человек, идем и делаем какое-нибудь общественно полезное дело, идем в детские дома, идем в онкоцентры, и таким образом там поздравляем детишек там, с Рождеством, с Новым годом.
Вот это можно было делать без сетей, без интернета?
Я думаю, что в принципе, конечно, можно было, но малоэффективно, потому что молодые люди в большинстве своем сейчас находятся в социальных сетях, и если они это видят, то есть, а каким образом? Можно где-то писать объявление, можно дать объявление в газету, газеты не особо актуальны и востребованы сейчас. Можно сказать, конечно, об этом по телевидению, но, честно говоря, сейчас в большинстве своем, я, например, очень редко смотрю телевизор, как и большинство моих знакомых. Все то, что нужно, мы берем в сети интернет. Последние новости, повторы передач или онлайн-версии каких-то передач. Это удобно. И поэтому действительно собрать людей за короткое время на какое-то мероприятие через социальную сеть – это очень просто. Это действительно просто, есть, эффективно.
Есть, прошу прощения, есть очень интересный пример. Буквально вчера прочитал подростковый сериал «Вероника Марс». Все поклонники весьма хотели смотреть продолжение уже в фильмоверсии. Студия сказала, в течение 30 дней нужны 2 миллиона долларов. То есть покажете их, то есть, ну, начнем проект. То есть за 10 часов после публикации, то есть уже были собраны 2 миллиона 700 долларов, то есть сейчас счет пошел еще дальше, то есть начали продавать. Человек может появиться в роли официанта во время съемки фильма, там кто-то получит футболку и так далее и тому подобное. То есть вирус достиг таких размеров, что фильм, очевидно, даже не потребует инвестиций спонсоров.
Ну, список полезных примеров можно продолжать. Есть замечательный проект на Западе, Kickstarter, когда люди сбрасываются.
На нем, собственно, и разместили.
Да. Ну, на Kickstarter, конечно, где же еще. И инвестируют в то, что им интересно. Например, кто-то предложил, вот, ребят, давайте мы будем выпускать вот такие замечательные фиолетовые кружки. Вам нравится? Нужно собрать 100 тысяч долларов для старта производства. Пожалуйста, собирайте, запускаем. Ну, кружка это я утрирую. Недавно на Kickstarter выпускали, собирали деньги, собрали и выпускают часы для взаимодействия с айфоном. Много чего интересного.
Таким образом,
сети это добро.
Таким образом, наша виртуальная жизнь делает нас, наверное, искренне, честнее и в реальной. Может быть, такое взаимодействие между этими двумя для некоторых параллельными, а для некоторых совершенно гармоничными слоями. Через несколько рекламных минут вернемся для того, чтобы подвести итог.
Он очень мало это делает, отдыхать, к сожалению.
Да? Он все
смотрите,
решает.
Что нам пишут. Сеть не плоха, не хороша. То есть есть даже, по-моему, такая теория, да, что до тех пор, пока вы не назвали вот этот предмет как-то, он никакой не хороший, не плохой. Так вот и сеть не плоха, не хороша. А вот какой человек в жизни, от этого и зависит его образ сети. Кто-то готов играть по-плохому, а в жизни играет поймальчика. Вот и вся разница. А я или буду честен, или просто промолчу. Такая позиция человека. А есть еще одна позиция. Да, сеть – это инструмент, а как его будут использовать – это уже другой вопрос. Нельзя же сказать, что вот этим топором кого-то убили, и поэтому топор плох, а до этого кололи дрова, и он был хорош. Вот. Кроме того, есть еще такое любопытное сообщение. Жизнь в сети активнее, чем жизнь в реальности. Может быть, у кого-то так. Вы знаете, вот этот действительно феномен. Иногда кажется, выключишь компьютер, и все, бурная деятельность свернулась. Смотришь на улицу – все то же самое. Снег, дома, прохожие. Все.
Есть ведь хорошая русская поговорка. Языком молоть, не мешки таскать.
То есть языком молоть – это как раз вот жизнь.
Это так, мягкий вариант ее привел.
Угу.
Конечно. В том-то и дело, что бить пальцами по клавиатуре и вот эту вот деятельность развертывать в сети – это гораздо проще, чем действительно оторвать зад от стула комфортабельного и пойти что-то сделать. Вот именно поэтому мы и наблюдаем разрыв между словами, которых в сети
много.
Да, и делами, которые на выходе. Я считаю, точнее не я считаю, а практика показывает, что если мы хотим использовать сеть как эффективный инструмент для чего-то, нужно ее накоротко замкнуть с какими-то инструментами, которые совершают действия. Например, через сеть очень удобно собирать пожертвования на что-то.
Угу.
Когда распространены виртуальные кошельки, очень легко, несложно людям там нажать на кнопочку и отправить 10 рублей куда-то. И эти механизмы работают. Но гораздо сложнее собрать людей через сеть в какой-то коллектив, чтобы они пошли куда-то что-то сделали. В том смысле, что тот пример, что вы привели, что собрано там 10 миллионов лайков, а на встречу пришло 10 человек.
Угу.
Хотя казалось, что сейчас соберутся миллионы. Но в реальности нужно совершить ряд телодвижений, и вот энергия масс испаряется, да, на пути к реальным действиям. Поэтому интернет эффективен лишь с такими действиями, которые, в принципе, и требуют таких незначительных манипуляций на компьютере. Не нужно вставать с кресла, не нужно выходить из квартиры на улицу. Чем короче взмах мышки, тем эффективнее действие для интернета.
И опять-таки нет еще устоявшихся правил поведения в сети, да, то есть которые бы знали все и их использовали. То есть, например, опубликовать какую-то ссылку, просто разместить без комментария, не значит ничего. То есть если ты не выразил свое личное отношение к ситуации, то вряд ли на кого-то заденет. То есть, ну, поясню, да, что я имею в виду. То есть я прочитал в соцсети информацию о том, что мальчику требуется операция. Если честно, было очень поздно, и я понял, что это сын моего коллеги. из Питера. И поэтому я там достаточно эмоциональный пост разместил, перепечатал. Вот на следующее утро я уже узнал, что совсем не сын, просто вот какой-то знакомый человек, то есть которому он хочет помочь. Ну и интереса ради потом попросил статистику, сколько вот в эту ночь с Дальнего Востока прилетело пожертвований. Угу. То есть, ну, сумма была достаточно впечатляющая, на мой взгляд, там, за 3,5 часа. Угу. Вот, то есть несколько людей также поделились. Вот это тот самый инструмент.
Интернет — замечательный инструмент для сбора пожертвований. Но у каждой медали две стороны. Это такой же замечательный инструмент для деятельности мошенников.
Угу. Вообще, я думаю, что прежде чем создавать что-то, и если вы нацелены на что-то получить, да, в итоге, нужно всегда определять цель. То есть если мы создаем какой-то общение по интересам, то есть это одна сторона, да? То есть можно обмениваться рецептом пирожков, можно обмениваться рецептами вкусного чая, еще чего-то. Если мы хотим действия действительно дальше, мы должны четко определять, то есть для чего мы это делаем. И поэтому, если за этим что-то стоит, если за размещением информации о сборе средств, о сборе игрушек в детские дома или что-то еще такое, если за этим стоят какие-то люди, то есть когда ты говоришь человеку, ты можешь прийти, и тебя организуют. То есть не просто действительно набрать большое количество лайков, набрать большое количество человек, которые вроде как-то согласны с твоим мнением, что нужно пойти в онкоцентр и вспомнить там о детях, которые больны онкологией, да, например. Но всегда должны быть люди, всегда должна быть команда, которая этих людей потом сориентирует. Вот это важно, это очень важно.
На самом деле я в будущее смотрю с оптимизмом. Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, это такой переходный период, когда интернет — это компьютер, и ты сидишь в кресле. Это уже заканчивается. Сейчас все в мобильных устройствах. Поэтому находиться в интернете мы можем на ходу. И очень часто мы наблюдаем картину, когда кто-то идет по улице.
Ну,
да,
Роман лучше нас всех это знает.
Да, одним глазом смотрит, там, чтобы его машина не сбила, а другой там что-то на своем устройстве набирает. В этом смысле будущее за косоглазыми людьми.
Прекрасно.
Оглянитесь в аэропорту. То есть действительно люди все находятся либо в планшетнике, либо в мобильном телефоне. А сколько сервисов интересных. Тот же Foursquare, который за границей уже получил такое распространение. Сделал чек-ин, то есть там получил скидку. Там есть кафе, в которое ты пришел, ты чек-ин сделал, заказал кружку, там кофе, получил в подарок пирожное. Это уже реальность, кстати. Это вот есть и у нас.
А кое-где без чек-ина и не запустят заведение.
Вот, то есть это все уже здесь, все уже с нами.
Говоря о порталах, например, о сайтах, да, то сейчас актуальны мобильные версии, да, все-таки айфоны, планшеты, айпады, мобильные телефоны, смартфоны, все это есть, от этого никуда не уйдешь, и думаю, что все зависит от того, действительно, как этим пользоваться, как этим распоряжаться.
Так заменит высокие технологии живое человеческое общение или нет? Это мой вам последний вопрос, потому что время наше на исходе.
Они скоро заменят мозги, не то что живое человеческое общение. Поэтому будущее за технологиями однозначно.
Так.
За технологиями, конечно, но тем не менее, вот когда зайдешь в Градековский музей, там есть замечательная часть экспозиции, где маленькая кухня, на которой люди обсуждали, там, ругали власть там, и так далее и тому подобное. Ну, вот это не вытеснится никогда.
Так.
Я думаю, что, конечно, не заменит, потому что... Да, будущее за интернет-технологиями – это неизбежно, и это нормально, по-моему, да? Но действительно, вот этого общения на кухне с людьми, живой голос, живые глаза, мне кажется, это никуда не уйдет. Хочется в это верить.
Спасибо большое. Ничего не скажу, кроме как стоп нашему интерактиву. Ну, исходя из этих цифр, я так полагаю, что наши зрители тоже за то, чтобы живое человеческое общение не было заменено технологиями, но, может быть, ими поддержано, потому что действительно это расширяет наши границы. Тут уж, наверное... Ну, действительно, не поспоришь. У каждого из нас есть свой пример. Спасибо говорю нашим гостям сегодня. Спасибо тем, кто был с нами и составил нам этот интерактив. Интересно, все-таки интересно, когда такой большой разрыв. И скажу, чем мы займемся завтра в этой студии. В борьбе с пробками на передовую выходят эвакуаторы. Насколько они эффективны в решении проблем заторов этого в этом городе, на этих улицах. И насколько адекватны со всеми законами и распоряжениями, которые регламентируют вообще-то отношение к частным. Собственности. Об этом поговорим завтра с людьми, заинтересованными в этой проблеме.